для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Жоан», – сказал Равик, – «я уже 2 года в Париже, ничего со мной не случилось. Выражение ее лица оставалось прежним. А если случится, тогда я быстро вернусь, через 1-2 недели, что-то вроде небольшого путешествия и только. А теперь позвони в Шахерезаду». Она нерешительно поднялась. «Что мне им сказать?» «Скажи, что у тебя бронхит», — говори хриплым голосом. Она подошла к телефону, потом быстро вернулась. «Равик». Он бережно отстранил ее. «Довольно», — сказал он. «Забудь. Может быть, для нас это даже благо. Мы не станем рантье страсти, и любовь наша сохранится чистой, как пламя. Она не превратится в кухонный очаг, на котором варят капусту к семейному обеду. А теперь звони». Жоан сняла трубку. Он наблюдал за нею. В начале разговора она как будто думала совсем о другом, то и дело с тревогой поглядывая на Равика, словно его вот-вот арестуют. Но вскоре вошла в роль и начала лгать легко и правдоподобно. Она приврала даже больше, чем требовалось. Лицо ее оживилось, теперь на нем явственно отражалась боль, о которой она так живо говорила. В голосе слышалась усталость, он становился все более хриплым, а под конец она даже начала кашлять. Взгляд ее был устремлен куда-то мимо Равика, в пространство. Она больше не видела его. Молча наблюдая за ней, он сделал большой глоток кальвадоса. «Никаких комплексов», — подумал он. «Зеркало, которое все отражает и ничего не удерживает». Жоан повесила трубку и провела рукой по волосам. «Они поверили всему». «Отлично. Разыграно, как по нотам». «Посоветовали лежать в постели, а если до завтра не пройдет, чтобы, ради бога, не вставала. Вот видишь, значит, дело улажено и на завтра». «Да», — сказала она, нахмурившись на мгновение. «Улажено». Затем подошла к нему. «Ты напугал меня, Равик. Скажи, что все это неправда. Ты часто говоришь что-нибудь просто так. Скажи, что это неправда, не так, как ты рассказал. Это неправда». Она положила голову ему на плечо. «И не может быть правдой. Не хочу я опять остаться одна. Ты должен быть со мной. Я ничто, если я одна. Я ничто без тебя, Равик». «Жоан», — сказал он, глядя на нее сверху, — «то ты похожа на дочь какого-то портье, то на Диану из лесов, а иной раз сразу и на ту, и на другую». Она не шевельнулась, голова ее все еще лежала у него на плече. «А сейчас я какая?» «Сейчас ты Диана с серебряным луком, неуязвимая и смертельно опасная. Ты бы мне это почаще говорил». Равик молчал. Жоан не поняла, что он хотел сказать. Впрочем, это было и неважно. Она принимала только то, что ей подходило, и так, как ей хотелось. Об остальном она не беспокоилась. Но именно это и было в ней самым привлекательным. Да и можно ли интересоваться человеком во всем похожим на тебя? Кому нужна мораль в любви? Мораль — выдумка слабых, жалобный стон неудачников. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Ни о чем». «Так совсем ни о чем?» «Ну, быть может, и не совсем», — ответил он. «Уедем с тобой на несколько дней, Жоан, туда, где солнце, в Кан или в Антиб, к черту осторожность, к чертям мечты о трехкомнатной квартире и обывательском уюте. Это не для нас с тобой. Разве ночью, когда здесь распаленный мир, влюбленный в лето, спит под луной, разве не кажется тебе тогда, что ты — все сады Будапешта, что ты — аромат цветущих каштановых аллей? Конечно, ты права. Уйдем из мрака, холода и дождя хоть на несколько дней». Она привисто выпрямилась и взглянула на него. «Ты не шутишь?»
«Нет».
«Но полиция, к черту полиция! Там не более опасно, чем здесь. На курортах приезжих проверяют не так уж строго, особенно в дорогих отелях. Ты никогда не бывала в Антибе?»
«Нет, никогда. Была только в Италии и на Адриатике. А когда мы поедем?»
«Недели через 2-3. Самый разгар сезона».
«А деньги у нас есть?»
«Ну, немного есть. Через 2 недели будет достаточно.
Мы можем поселиться в небольшом пансионе».
«Тебе не место в маленьком пансионе. Ты должна жить либо в такой дыре, как это, либо в первоклассном отеле. Мы остановимся в отеле «Кап». В роскошных отелях чувствуешь себя в полной безопасности. Там даже не спрашивают документов. На днях мне предстоит вспороть живот довольно важной персоне, какому-то высокопоставленному чиновнику. Он-то и восполнит недостающую нам сумму». Жан быстро поднялась, ее лицо сияло. «Дай мне еще этого кальвадоса», — сказала она. «Похоже, он и в самом деле какой-то особенный напиток грез». Она подошла к кровати и взяла свое вечернее платье. «Боже мой, ведь у меня ничего нет, только эти старые тряпки».
«Не беда, что-нибудь придумаем. За 2 недели многое может случиться, например, аппендицит в высшем обществе или сложный перелом кости у миллионера».
Андре Дюран был искренне возмущен. «С вами больше невозможно работать», — заявил он. Равик пожал плечами. Вебер сказал ему, что Дюран получит за операцию 10 тысяч франков. Если не договориться заранее о гонораре, Дюран пришлет ему 200 франков, и дело с концом. Именно так было в последний раз. «За полчаса до операции. Доктор Равик, такого я от вас никак не ожидал».
«Я тоже.
Вы знаете, что всегда можете положиться на мое великодушие. Не понимаю, почему вдруг вы стали таким меркантильным? Крайне неприятно говорить о деньгах в минуту, когда пациент верил вам свою жизнь».
«Что ж тут неприятного?» Дюран пристально посмотрел на Равика. Его морщинистое лицо с седой испаньолкой дышало достоинством и негодованием. Он поправил золотые очки.
«А насколько вы рассчитываете?»
— нехотя спросил он.
— На 2000 франков. — Что? У Дюрана был такой вид, будто его расстреляли, а он все еще не в силах поверить этому. — Просто смешно, — отрезал он.
— Ну что же, — сказал Равик, — вам нетрудно найти мне замену, например, Бино. Он отличный хирург. Равик потянулся за своим пальто. Дюран ошеломленно наблюдал за ним. На его преисполненном достоинстве лице отражалась напряженная работа мысли.
«Постойте!» — сказал он, когда Равик взял шляпу. «Не можете же вы просто так бросить меня! Почему вы мне это не сказали вчера?»
«Вчера вы были за городом. Я не мог вас увидеть». 2000 франков! Да знаете ли вы, что я и заикнуться не смею о такой сумме? Пациент мой друг, я могу посчитать ему только собственные издержки».
Внешностью Андре Дюран походил на боженьку из детских книжек. В своих 70 лет он был неплохим диагностиком, но довольно посредственным хирургом. Нынешней блестящей практикой Дюран был обязан главным образом своему прежнему ассистенту Бино, которому лишь 2 года назад удалось стать независимым. С тех пор Дюран приглашал Равика для проведения сложных операций. Равик работал виртуозно, он умел делать настолько тонкие разрезы, что оставались лишь едва различимые рубцы. Дюран отлично разбирался в бордосских винах, его охотно приглашали на светские приемы, где он и знакомился с большинством своих будущих пациентов.
«Если бы я только знал», — пробормотал он.
Он знал это всегда. Вот почему перед каждой трудной операцией он неизменно выезжал на день или на два в свою загородную виллу. Не хотелось заранее договариваться о гонораре. Потом все происходило очень просто. Можно было посулить что-то на следующий раз. В следующий раз повторялось то же самое. Но сегодня, к удивлению Дюрана, Равик явился не к самому началу операции, а за полчаса до нее. Застигнув своего шефа врасплох, пациент еще не был усыплен. Таким образом, времени было достаточно, и Дюран не мог скомкать разговор. В дверь просунулась голова сестры. «Можно приступать к наркозу, господин профессор?» Дюран посмотрел на нее и тут же бросил на Равика взгляд, полный мольбы и призыва к человечности. Равик ответил ему не менее человеколюбивым, но твердым взглядом. «Ваше мнение, доктор Равик?» — спросил Дюран.
«Вам решать, профессор».
«Сестра, погодите минутку. Нам еще не вполне ясен ход операции». Сестра исчезла. Дюран обернулся к Равику.
«Что же дальше?» — спросил Дюран с упреком.
Равик сунул руки в карманы. «Отложите операцию до завтра или на час. Вызовите Бино».
В течение 20 лет Бино делал за Дюрана почти все операции, но ничего не добился для себя, ибо Дюран систематически лишал его малейшей возможности обзавестись собственной практикой, неизменно заявляя, что он всего-навсего толковый подручный. Бино ненавидел Дюрана и потребовал бы за операцию не менее 5000. Равик это знал. Знал это и Дюран.
«Доктор Равик», — сказал Дюран, — «не следует опошлять нашу профессию дискуссиями на финансовые темы».
«Согласен с вами».
«Почему же вы не предоставите мне решить вопрос о гонораре? Ведь до сих пор вы были всегда довольны».
«Никогда».
«Почему же вы молчали?»
«А был ли смысл говорить с вами? К тому же раньше деньги меня не очень интересовали, а на сей раз интересуют, они мне нужны».
Снова вошла сестра. «Пациент волнуется, господин профессор».
Дюран и Равик обменялись долгим взглядом.
«Трудно вырвать деньги у француза», — подумал Равик. «Труднее, чем у еврея. Еврей видит сделку, а француз — только деньги, с которыми надо расстаться».
«Еще минуточку, сестра», — сказал Дюран.
«Проверьте пульс, измерьте кровяное давление, температуру. Все уже сделано. Тогда приступайте к наркозу». Сестра ушла.
«Так и быть», — сказал Дюран, решившись.
«Я дам вам 1000».
2000, — поправил Равик.
Дюран в нерешительности теребил свою седую эспаньолку.
«Послушайте, Равик», — сказал он, наконец, проникновенным тоном,
«как эмигрант, которому запрещено практиковать, я не вправе оперировать и у вас», — спокойно договорил Равик. Теперь он ждал традиционного заявления о том, что должен быть благодарным стране, приютившей его. Однако Дюран воздержался от этого. Он видел, что время уходит, а он ничего не может добиться.
2000! — произнес он с такой горечью, словно с этими словами из его рта вылетели 2000-франковые кредитки.
«Придется выложить из собственного кармана. А я-то думал, вы не забыли, что я для вас сделал».
Дюран ждал ответа. «Удивительно, до чего кровопийцы любят морализировать», — подумал Равик.
Этот старый мошенник с ленточкой почетного легиона упрекает меня в шантаже, тогда как должен бы сам сгореть со стыда. И он еще считает, что прав. Итак, 2000, выговорил наконец Дюран. 2000, повторил он, словно это означало всему конец. Прощайте, нежные куропатки, зеленая спаржа, добрый старый Сент-Эмилион, прощай, Родина и Бог на небесах. Ну, а теперь-то мы можем начать. У пациента было круглое жирное брюшко и тоненькие руки и ноги. Равик случайно узнал, кого ему предстоит оперировать. То был некий Леваль, чиновник, ведавший делами эмигрантов. Вебер рассказал об этом Равику как занятный анекдот. В Интернационале имя Леваля было известно каждому беженцу. Равик быстро сделал первый надрез. Кожа раскрылась, как страница книги. Он зафиксировал ее зажимами и стал рассматривать вылезший наружу желтоватый жир. В виде бесплатного приложения облегчим его на несколько фунтов. Потом он их, конечно, снова нажрет, — сказал он Дюрану. Дюран ничего не ответил. Равик стал удалять жировой слой, чтобы подойти к мышцам. Вот он, повелитель беженцев, — подумал он. Этот человек держит сотни человеческих судеб в своей тощей руке, теперь такой безжизненный и мертвенно-бледный. Это он распорядился выслать из Франции старого профессора Майера. У Майера не хватило сил на новое хождение по мукам, и за день до высылки он тихо повесился в шкафу в своем номере. Больше нигде не нашлось крюка. Он так отощал от недоедания, что крюк для одежды выдержал. Наутро горничная обнаружила в шкафу немного тряпья, и в нем то, что осталось от Майера. Будь у этого жирного брюха хоть капля сострадания, профессор и сейчас был бы жив. «Зажим», — сказал Равик. «Тампон». Он продолжал оперировать. Ювелирная точность хирургического ножа, профессиональное ощущение четкого разреза, брюшная полость, белые кольчатые черви внутренностей. Вот он лежит со вскрытым животом и со своими моральными принципами. О, разумеется, он по-человечески жалел Майера, но помимо сострадания у него было и так называемое чувство национального долга. Всегда найдется ширма, за которую можно спрятаться. У каждого начальника есть свой начальник. Предписание, указание, распоряжение, приказы и, наконец, многоголовая гидра, мораль, необходимость, суровая действительность, ответственность, или как ее там еще называют. Всегда найдется ширма, за которую можно спрятаться, чтобы обойти самые простые законы человечности. Вот он, желчный пузырь, больной, полусгнивший. Таким его сделали сотни порций филе Россини, потрохов а-ля Кан, вальшнепов под жирными соусами, сотни литров доброго бордо вкупе с дурным настроением. У старого Майера не было подобных забот. А что, если сделать разрез плохо, сделать его шире и глубже, чем следует? Появится ли через неделю новый, более душевный чиновник в пропахшем старыми папками и молью кабинете, где дрожащие от страха эмигранты ждут решения своей судьбы? Возможно, новый чиновник будет лучше, а может и хуже. Этот жирный 60-летний человек, который лежит без сознания на операционном столе под слепящим светом ламп, несомненно, считает себя гуманистом. Вероятно, Леваль — ласковый отец, заботливый супруг, но стоит ему переступить порог служебного кабинета, он становится тираном, сыплющим фразами вроде «Не можем же мы на самом деле» или «К чему мы придем, если?» Разве погибла бы Франция, если бы Майер продолжал ежедневно съедать свой скудный обед? Если бы вдове Розенталь разрешили бы по-прежнему занимать каморку для прислуги в Интернационале и ожидать своего замученного в застенках гестапо сына? Если бы владелец бельевого магазина Штальман, больной туберкулезом, не отсидел 6 месяцев в тюрьме за нелегальный переход границы и не умер накануне новой высылки? Но нет. Нет, разрез был сделан хорошо, ни шире и ни глубже, чем положено. Кетгут, лигатура, желчный пузырь. Равик показал его Дюрану. В ярком свете пузырь лоснился жиром, он бросил его в ведро дальше. Почему во Франции шьют реверденом? Снять зажим. Тепленькое брюшко ординарного чиновника с годовым окладом в 30-40 тысяч франков. Откуда у него 10 тысяч на операцию? Где он достает остальное? Когда-то это брюшко играло в камушки. Шов ложится хорошо, очень аккуратно. 2000 франков все еще написаны на лице Дюрана, хотя оно наполовину спрятано под маской. Эти деньги в его глазах, в каждом зрачке по 1000. Любовь портит характер, разве стал бы я иначе шантажировать этого рантье и подрывать его веру в божественность установленного миропорядка и законов эксплуатации? Завтра он с елейным видом подсядет к постели брюшка и услышит слова благодарности за свою работу. Осторожно. Еще один зажим. Брюшко — это неделя жизни Жоан в Антибе. Неделя света среди пепельного смерча эпохи. Кусочек голубого неба перед грозой. Так, а теперь подкожный слой. Первосортный шов, все-таки 2000 франков. Зашить бы ему и ножницы на память о Майере. Белый свет ламп, как они шипят. Почему так путаются мысли? Вероятно, газеты, радио, бесконечная болтовня лжецов и трусов, лавина дезориентирующих слов, сбитые с толку мозги. Приемлют любое демагогическое дерьмо, разучились жевать черствый хлеб, познание, беззубые мозги, слабоумие. Так, и это готово. Осталось зашить кожу. Через неделю-другую он опять сможет высылать из Франции трясущихся от страха беженцев. А вдруг без желчного пузыря он станет добрее, если только не умрет. Впрочем, такие умирают в 80 лет, осыпанные почестями, проникнутые чувством глубокого уважения к себе, окруженные гордыми внуками. Готово убрать его. Равик снял перчатки и маску. Ответственный чиновник выскользнул на бесшумных колесах из операционной. Равик поглядел ему вслед. «Знал бы ты, Леваль, — подумал он, — что твой сверхлегальный желчный пузырь позволит мне, нелегальному беженцу, провести несколько в высшей степени нелегальных дней на Ривьере». Он начал мыть руки. Рядом стоял Дюран. Он тоже неторопливо и методично мыл руки. Руки старика с высоким кровяным давлением. Он тщательно тер пальцы и в такт медленно двигал челюстью, словно размалывал зерно. Когда прекращалось растирание, прекращалось и жевание. Стоило ему снова начать тереть, и жевание возобновлялось. На сей раз он мыл руки особенно медленно и долго. Видимо, хочет хоть на несколько минут оттянуть расставание с 2000 франков, подумал Равик. «Чего вы еще ждете?» — спросил Дюран, немного погодя. «Чека. Я пришлю вам деньги, когда пациент мне заплатит. Это будет через несколько недель после его выписки из клиники. Дюран взял полотенце и вытерся. Затем налил на ладони одеколон Дорсе и растер руки. «Надеюсь, настолько вы мне доверяете, не так ли?» — спросил он. «Жулик», — подумал Равик, — «хочет еще немного унизить меня». «Вы же сказали, что пациент, ваш друг, и оплатит только ваши издержки». «Да», — неопределенно ответил Дюран. «Что же, издержки будут невелики. Материал и оплата сестрам. Клиника принадлежит вам. Посчитайте 100 франков за все. Можете их удержать, отдадите потом. Доктор Равик», — заявил Дюран и выпрямился. «Издержки, к сожалению, оказались значительно выше, чем я предполагал. Ваши 2000 франков — это тоже издержки. Я должен посчитать их пациенту». Он понюхал свои надушенные руки. «Так что...» — Дюран улыбнулся. Желтые зубы резко контрастировали с белоснежной бородкой, словно кто-то помочился в снег, — подумал Равик. «И все-таки он мне заплатит. Вебер одолжит мне в счет гонорара, но этот старый козел не дождется, чтобы я его снова просил. Такого удовольствия я ему не доставлю». «Хорошо», — сказал он. «Если вам очень трудно, пришлите мне деньги после». «Вовсе не трудно, хотя ваше требование было для меня совершенно неожиданным. И, кроме того, во всем должен быть порядок». «Хорошо, сделаем так ради порядка, но это не меняет дело». «Нет, меняет. Результат остается тот же», — сказал Равик. «А теперь извините меня, хочется выпить водки. Прощайте». «Прощайте», — оторопело ответил Дюран.
Сябры, вы слухали сторонки роману Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.